Анонс рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители канала Lucky Strike Philosophy. Сегодня у нас очередной гостевой стрим с Александрой Ильиной. Уже, значит, не первый раз, уже считай, не как в гости ходишь, а как на канал. У нас такой хороший тандем получается, как пишут в том числе в комментариях на прошлые наши интересные философские выпуски, которые были посвящены разным темам. Поэтому, если вы, многоуважаемые зрители и слушатели, еще с ними не ознакомились, можете ознакомиться. Там есть и про Августина, и про смертные грехи. И сегодня у нас будет вот неожиданный переход. Феноменология духа. Бам, Гегель у нас. Ну, вот так вот. Поэтому сегодня мы будем говорить, наверное, даже не о всем Гегеле, хотя это, наверное, в той или иной степени будем задевать, а о феноменологии духа и о всех темах, которые будут иметь значение как дополнительные, всплывающие в контексте того, что это значит, как это понимать, какие импликации могут из этого следовать. И как это все вообще читать, наверное. Потому что, мне кажется, люди, которые будут слушать эту запись, они будут ее слушать, знаешь, от отчаяния. Потому что, знаешь, если ты можешь прочитать какую-то статью и самостоятельно ее понять, ты не будешь дополнительно по ней слушать материал, ну, разве что в качестве досуга. С феноменологией духа единственное, что можно сделать, это не читать, это сразу перейти к какому-то внешнему анализу от человека, который хотя бы немножечко может это перевести на доступный язык, потому что работа непроходима. Но об этом сегодня поговорим. Приветствую, Александр. Как твое бытие?
Приветствую, Андрей Сергеевич, очень радостно вас снова видеть. Также приветствую слушателей и зрителей канала Lucky Strike Philosophy. Всегда приятно поговорить о чем-то умном с таким замечательным ведущим, с такой замечательной аудиторией. Да, сегодня мы будем говорить о Гегеле, и настроение у меня должно быть соответствующее, диалектическое. Ну, может быть, немножко в снятом виде, но... Вообще-то, на самом деле, мне кажется, что на подобного рода подкаст стоило бы приглашать прям профессиональных историков, которые занимаются немецкой классической традицией, вроде Петра Резвых или Круглова, или Наталью Юрьевну Чепелеву, которые являются прям специалистом в области, прекрасно, блаженно знают немецкий язык и хорошо могут презентовать эту фигуру. Но я, на самом деле, могу повернуть Гегеля немножко с другой стороны, потому что, в отличие от моих коллег, которые занимаются историческим рассмотрением Гегеля, я, конечно, как историк философии тоже смотрю в эту сторону, во многом благодаря Наталье Чепелевой, которая провела у нас замечательный спецкурс, как раз посвященный феноменологии духа. И мой интерес к Гегелю личный, он появился оттуда. А потом я, в общем-то, узнал, что я гегельянец, и жизнь перестала быть томной. Вот, поэтому это будет такой подкаст вполне себе с гегельянцем.
Слушай, это интересно. Давай я тогда каких-то пару подводок сделаю. Возможно, даже это будет определенным преимуществом, что ты не специалист немецкой классики и не, скажем так, гегелевед, потому что у тебя будет такое, скажем так, прочтение, возможно, жизненно-экзистенциальное, что, может быть, даже, с другой стороны, для многих будет более интересным и понятным. И тогда вопрос у меня на старте будет такого следующего характера. Вот у меня в свое время возникла такая гипотеза, возможно, социологическая, возможно, какая-то историко-философская, что на территории СНГ, там, Российской Федерации в том числе, есть какое-то, назовем это так, какое-то имплицитное, стихийное понимание немецкой классики. Звучит высоко и сильно, конечно, не в том плане, что типа, ну, там Канта с 14 лет, это все понятно. Нет, скорее то, что те интуиции или те какие-то, в том числе, ходы мысли, которые важны вот в немецкой классической философии, ну, вот давай пока что сфокусируемся на Гегеле, в гегельянской мысли, они являются какими-то естественными для там среднестатистического члена вот этих популяций. Ну, например, вот я слышал, что Гегель, он, в отличие от многих других философов, по крайней мере, до него, он историко-ориентированный мыслитель, то есть у него есть вот, собственно, история, она играет какую-то очень важную роль, и многие люди, я думаю, осмысляют те или иные социальные события или еще что-то в контексте вот этой истории, что вот что-то имеет значение в каком-то там историко-контекстуальном пространстве. И ведь это не, скажем так, не какая-то такая посылка, которую люди должны априори знать, ибо мы можем представить какую-то, наоборот, концептуалистскую линию мысли, где вот есть вот эти, знаешь, в духе Платона формы, да, и они там вечные и неизменные, и в истории, в какой бы точке ты ни оказался, ты можешь эти формы открывать. То есть, условно, мне кажется, что гегельянские ходы мышления, они являются понятными некоторым людям, по крайней мере, некоторые. Нету ли у тебя какого-то такого первичного поверхностного ощущения о том, что существует, давай так сформулирую, фолк-гегельянство в СНГ?
Ну, смотри, фолк-гегельянство в том разрезе, который ты сейчас продемонстрировал, на мой взгляд, существует везде, потому что историцизм после Гегеля — это аксиома, можно сказать, многих исследований. Считается, что Гегель, он подорвал системное мышление как раз-таки тем, что он включил в философию вот этот тезис об истерицизме, только Гегель, он еще постарался из этого вывести теорию всего. И в этом плане «Феноменологию духа» можно читать как историческую книгу. То есть это просто книга о человеческом развитии, да и вне человеческом развитии от самого начала, как мы бы сейчас сказали, от Большого взрыва, и до некой псевдоконечной точки истории. Про конец истории, думаю, еще сегодня поговорим, узнаем, есть ли он у Гегеля. И в связи с тем методом, который избрал Гегель для своей работы, метод историцизма, он породил новую линию, скажем так, новую традицию внутри философской аксиоматики. И на самом деле те люди, которые глубоко не знакомятся с Гегелем, но при этом что-то об этом слышали, они в основном и говорят о том, что Гегель равно историцизм. То есть вот Гегель привнес философию именно это, вообще всю философию. Специфическая ли это черта для СНГ? Я так не считаю. Мне кажется, что в случае с СНГ гораздо большую роль играет старый добрый диамат. И тот факт, что те территории, на которых мы находимся, это, в общем-то, территория распространения марксистской мысли в разных ее изводах. И при этом этот марксизм, он довольно далеко отходит от Гегеля самого и переинтерпретирует его особым образом, в том числе пытаясь сделать из крайне идеалистической философии материалистическую. Мне кажется, это не получается ни у Маркса, ни у его потомков в разных видах. И, в общем и целом, мы с этим и встречаемся. То есть, когда мы читаем философско-экономические рукописи Маркса 44-го года, мы видим, что он там критикует двух авторов, а при этом это не то чтобы просто критика, это еще и трибют. Он говорит хорошее и плохое о Фейербахе и о Гегеле, показывая, где они молодцы и где они не молодцы. И в конечном итоге, показывая, где Гегель не молодец, Маркс, в общем-то, убивает систему Гегеля с моей личной точки зрения. По этой причине то, что мы сейчас видим вообще в понимании Гегеля, это совершенно разные философские школы, совершенно разные линии развития. Еще с самого начала гегельянства мы видим это разделение, скажем так, на более классическое и на левое младое гегельянство. И, в общем и целом, так мы и видим вот эти линии генезиса, вернее, продолжения гегельянской философии в современной. Потому что, ну, условно, говорить о том, что это чисто СНГшная вещь, ну, было бы странно. Передаем привет Жижику, который очень популярен и который при этом скорее европейский ориентированный мыслитель. Хотя некоторые могут понять его и как космополита, но мы не будем затрагивать эти темы. Одним словом, гегельянство важно для всей философии, не только СНГшной, но и американской, английской. Не стоит ограничивать это только полем нашей деятельности.
Хорошо, отлично. Тогда, получается, фолк-гегельянство распространено по, ну, по крайней мере, так называемому западному миру, в том числе СНГ, то есть, может быть, даже это шире, чем кажется. Я хочу начать также наше повествование с ряда предрассудков, которые, конечно же, возникают у людей, возможно, у тебя они были, о Гегеле, о его текстах. Ну, знаешь, Шопенгауэр однажды сказал, что, я не знаю, кстати, насколько это прямая цитата, нет, можешь меня поправить, что Гегель, он, конечно, человек прекрасный, но есть нюанс, он шарлатан с лицом трактирщика, как я помню, это из мемов. Да, и как бы Гегель подвергался критике, не всегда философской, и сейчас часто, когда люди открывают Гегеля, пытаются понять Гегеля, они говорят, что он шиз, что он дурак, что он шарлатан, что он обманщик, что он сам не понимает, что он делает, что он связывает несвязуемое, что его подход или метод — это какой-то подход, ну, либо реально мистический, да, что только у Гегеля понятно, как это все связано, либо это, ну, какой-то просто бредовый подход, потому что он как бы игнорирует вообще любые логические конструкты, переходы и так далее, умышленно. И вот на твой взгляд, вот все вот эти вот возражения или, скажем так, предрассудки о Гегеле, как о человеке, который, судя по всему, как полагают эти люди, ну, сам не понимал, что пишет, сам не разбирался, что у него как бы бред в голове, каша, которую он пытался высказать, и просто по исторической случайности он там хайпанул, повлиял на все такое, а на самом деле глубины там никакой нет. Насколько это обосновано? Вот, грубо говоря, Гегель переоценен, или все-таки в его размышлениях есть и новаторство, и адекватность, и последовательность, и все благо, которое мы ценим в философии?
Ты знаешь, я не помню, где Шопенгауэр говорил, что Гегель прекрасный человек, но когда я...
Это мое добавление, да.
Когда я писал сценарий постановки «Цвет неувидаемый», философской постановки для театра «Крик» Московского государственного университета, первая часть, она строилась вокруг спора философов, и, конечно, спор между Шопенгауэром и Гегелем там был. И я тогда прочитал довольно много критических замечаний Шопенгауэра о Гегеле. Действительно, он много чего хорошего рассказывал про своего предшественника и о том, что философия Гегеля, она на три четверти состоит из чистой бессмыслицы, а на одну четверть из продажных идей. То есть мы можем видеть довольно большое...
Получается, инфо-цыган Гегель, как сказал великий мыслитель Шопенгауэр?
Своего рода. И позитивного отношения у Шопенгауэра к Гегелю мы, в общем-то, особо не встретим. Что же касается представления о философии Гегеля как о чистой бессмыслице, Мне кажется, что здесь основная проблема заключается в том, у меня было такое предубеждение, особенно оно было там в возрасте 15-16 лет, когда я только обучалась в Центре педагогического мастерства, и когда мне впервые прочитали Гегеля, потому что казалось, что оттуда очень мало что можно взять для современных исследований, да, там историцизм, да, идеи развития, но на этом, в общем-то, все, что сама по себе система, она не работает, она не дает никаких позитивных результатов, то есть она не может работать как цельный метод, который дает определенную степень проницательности. Потом это мнение мое поменялось, когда я подробно прочитала как раз «Феноменологию духа», именно вот последовательно, текст за текстом, стараясь вникнуть в то, как Гегель, конкретно ФД, применяет свой метод, для чего он это делает. И, в общем и целом, у меня возникло прям противоположное представление, то есть у меня с Гегелем были отношения от сильной ненависти, мне было больно читать Гегеля в прямом смысле этого слова, то есть я плакала за все время над чтением двух авторов, это Кант и это Гегель. То есть непосредственно, то есть я брала книгу, и в какой-то момент степень абсурдности либо перевода, либо абсурдности написанного достигала таких высоких размахов, что я просто начинала рыдать над книгой. Вот сейчас Кант не мой друг, а вот Гегель мой достаточно близкий друг, к феноменологии духа всегда прекрасно обратиться. Более того, недавно буквально был прекрасный диалог с моим коллегой, которому я говорю о том, что ну вот я стал поменьше работать, теперь вот отдыхаю, вечером почитываю Гегеля. У коллеги округлились глаза, и он посмотрел на меня как на человека совершенно сумасшедшего, заявляющего, что он может просто почитывать Гегеля вечером в качестве отдыха. А на самом деле это даже такой небольшой оборот в сторону Ницше, который в своих письмах, по-моему, замечательную тоже фразу в этом отношении выдал. С кофе я нынче поглощаю немного гегелевской философии. А когда у меня
микродозинг гегелевской мысли, да.
А когда у меня бывает плохой аппетит, то принимаю штраусовские пилюли. Сама по себе фраза, я считаю, замечательная. Вот, все мы должны быть немного Ницше. Мы должны почитывать с кофе немного Гегеля, а если что, применять штраусовские пилюли. И будет нам счастье и философское здоровье.
Мне вспомнился мем. Строитель говорит такой: «О, наконец-то закончил рабочий день. Приду домой, отдохну». Приходит домой, открывает Майнкрафт. Идет строить, да? Да, можно пошутить про военачальников и открытие цивилизации, да? Дома. Но тут, да, у философов, на самом деле, мне кажется, философы, ну ладно, не все, но некоторые, да, это очень странные люди, которые на работе своей профессиональной читают какие-то сложные тексты, пытаются их обсуждать, объяснять, пишут вокруг этого еще более сложные тексты. Да, а на отдыхе они, знаешь, что делают? Читают тексты. Просто уже, если, условно, применительно к рабочей специальности, например, ну, на кафедре, да, в ВУЗе, мы это читаем, ну, в рамках наших рабочих функций, то есть там есть какое-то там задание на семестр, надо что-то сделать, да, а приходя домой, можно же не читать Гегеля, можно даже не читать вообще философию, но поэтому можно теперь, отныне, по-настоящему почитать Гегеля ради него самого, а не ради, там, допустим, того, чтобы подготовиться к семинару. Так что в этом плане,
знаешь,
да, это интересно.
Мне кажется, что это, кстати, совершенно не гегелевский подход, потому что нормальный гегельянец, он бы что делал? Он бы в своей работе Гегеля бы не читал, а практиковал. Вот, то есть он бы все это дело выводил в практику, потому что внутри гегелевской системы, да, мы-то привыкли как раз дробить интеллектуальное и физическое, идейное и материальное, а как раз ход Гегеля основной, он пресекает подобного рода разделения, потому что для него все это какой-то этап развития абсолютного духа. И из-за того, что у нас все есть этап развития абсолютного духа, переход, вернее, реализация идеи, она является все той же реализацией духа. И поэтому то, что мы бы сказали, вот он почитал Гегеля, потом пошел, сделал, то внутри гегелевской системы является одним процессом формирования гештальта, если рассуждать по феноменологии, мы еще обсудим, что такое гештальт. Но на самом деле вот этот тезис Маркса, которым он заканчивает как раз-таки тезисы о Фейербаха, философы по-разному объясняли мир, теперь пришло время изменить его, очень накладывается на то, что мы видим в гегелевской феноменологии духа. И потом то, что будет у Хайдеггера в его дизайн-аналитике. Человек, он должен не просто идеи думать, а он, идейно подумав, что-то преобразовывает. Либо он является тем, кто отслеживает эти преобразования, данные абсолютным духом, но в любом случае мы движение наблюдаем. И, кстати, непосредственно в практике жизни Гегеля это тоже мы замечаем, вернее, попытки идти в эту сторону, потому что, я думаю, насколько многие знают, Гегель, он учился в Штифте, с 27 октября 88 по 1793 год. И уже само время предполагает, что вот эта фаза его обучения, ну и в целом это цикл его жизни, он прямо стыкуется с очень важным событием, событием Великой Французской революции. И очевидно, что новости до студентов доходили, некоторые студенты шли во Францию творить бунт и изменение, ну, в общем-то, политики социально-экономического типа устройства. И Гегель, кстати, сам собирался, но в итоге остался. Не дошел. Зато это помогло ему потом по-своему взглянуть на Великую Французскую революцию, ее итоги как раз в «Феноменологии духа».
Хорошо. И мне здесь напомнилась такая тоже параллельная линия. Вот ты сказала про Хайдеггера, про Маркса. Я здесь еще вспоминаю прагматическую традицию, ну, то есть американский прагматизм, так называемый, где даже Пирс замечает, что Кант — это такой прото-прагматик, а Дьюи, он гегельянец изначально, и, мне кажется, мысль Дьюи, она больше как бы основана на Гегеле, нежели на Канте, и в этом плане я сразу замечаю, да, вот этот момент про там преобразование реальности, про стирание различий между теорией и практикой, что это некоторый такой единый целостный процесс, прагматическая традиция про это, и прагматическая традиция, на удивление, самые ближайшие ее, ну, не истоки, а те философы, которые на нее сильно влияют, это в основном немецкие классики, как раз-таки Кант и Гегель, так что это тоже момент.
Здесь я с тобой соглашусь, более того, вспомню еще один момент из жизни Гегеля, связанный с написанием «Феноменологии духа». Дело в том, что закончена «Феноменология духа» была в Йене, под звуки Йенского сражения, как часто любят писать. То есть вообще-то Гегель видел Наполеона, и есть тоже такой момент, что в фигуре Наполеона он видел мировой дух верхом на коне. То есть мы
Это его личное высказывание, ну, типа из дневников, да, или это, да, друзья? Да, да, да. А, это он сам так говорит, ага.
Ну да, то есть это гегельянская формулировка, вернее, формулировка Гегеля, которая связана с тем, что вот он видел мирового духа верхом на коне, то есть мировой дух через человека воздействует, ну и, соответственно, изменяет... ну, собственно, бытие. Изменяет, скажем так. Бытие не хочется говорить, да? Надо оставаться очень с терминами.
Хорошо, давай тогда начнем, собственно, с феноменологии духа. Я, как понимаю, феноменология духа даже по стилистике отличается от других текстов Гегеля. Ну, не радикально, но все-таки, когда я читал энциклопедию философских наук, науку логики, и потом открывал феноменологию духа, мне казалось, что все-таки при всей сложности первых двух работ, хотя энциклопедия довольно легкая, феноменология духа вообще какая-то действительно туманная, непроходимая, то есть стиль какой-то иной, как будто бы написано в особом экстатическом состоянии. Есть ли какие-то у нас данные о том, в каких обстоятельствах Гегель писал феноменологию духа, то есть насколько обосновано то, что оно по стилю отличается от других его работ, потому что мне кажется, да, феноменология духа, как в том числе Хайдеггер замечал, что он... Это как будто такое, знаешь, резкое мистическое откровение, где вот явилось человеку все и сразу, и он бежал это как-то записать так, как получилось, так получилось, в то время как поздние работы его более выдержанные, структурированные. Нету ли, ну, насколько эта интуиция обоснована?
Ну, смотри, эта интуиция не вполне себе обоснована, хотя «Феноменология духа» является ранней работой Гегеля. И если мы посмотрим на то, как ее датируют различные историки философии, то мы увидим, что тот же Розенкранц считает, что «Феноменология духа» сформировалась уже к 1604 году. Вальтер Ешке, один из крупнейших следователей Гегеля и гегельянской философии, ставит на 1805. По самым широко распространенным сведениям, к 1806 она уже была дописана, хотя мы не встречаем сообщений о том, что работа выйдет. И вот окончательная публикация, скажем так, была сделана в 1807 уже году. При этом, да, напомню о том, что он из Штифта вышел только в 1693. При этом, что мы также знаем по ранним текстам Гегеля? Нам доступны его сочинения, которые посвящены философии и религии. Мы можем видеть ранние его сочинения, которые предшествуют феноменологии духа. Это, например, «Жизнь Иисуса», которая была написана в 1695 году, в так называемый Бернский период жизни Гегеля. Дальше это «Дух христианства и его судьба», это уже 97 год, франкфуртский период. И дальше «Фрагмент системы». То есть, на самом деле, вот эта идея системного подхода к философии Гегелем была выработана уже довольно рано. И он писал феноменологию духа, в общем-то, как произведение уже системное. И если мы посмотрим на стиль его ранних работ, ну, он, во-первых, чуть более ясный и отчетливый, во-вторых, «Жизнь Иисуса» — это вообще своего рода религиозное сочинение так-то, потому что, да, он своеобразно, с большим включением идей эпохи Просвещения, описывает жизнь Иисуса, полагая, на самом деле, несколько иную мораль, чем мы видим в самой истории, в христианской истории Христа. И вот эта вот разница, которая была связана с культивированием разума ранним Гегелем, она там прослеживается. Но при этом все равно содержательно тонких деталей анализа этой истории довольно много. И само обучение его первоначально, оно было религиозным, потому что он учился на пастора.
Поэтому... То есть он получал, получается, теологическое образование, потом перешел на философский, или как там было?
Он получал, да, теологическое образование, только после этого уже в университетской среде он стал заниматься проблемами, которые оказались ближе к философии, но первоначально это, конечно же, богословие. И если мы посмотрим, опять же, вот на вот эти ранние работы, то они имеют схожий экстатический дух, как ты сказал, вот про очень специфические формы выражения. Но, допустим, в жизни Иисуса гегелевского языка еще мы не видим. То есть мы не видим языка терминологии духа. Вот ближе к фрагментам системы это уже появляется. И, собственно, чем ближе к терминологии духа, тем более выработанный вот этот особый язык. При этом, да, работа, она имеет особый характер, то есть она является, по словам того же Маркса, истинным истоком и тайной гегелевской философии. То есть, в общем и целом, Маркс считал, что из феноменологии духа можно вычленить все, что потом было сделано Гегелем. Я тоже так считаю. То есть я считаю, что это так специфически, как кажется, написанная работа, на самом деле раскрывает все, что мы видим потом. И даже по тому, как Гегель формирует свою систему, я думаю, что не буду в это вдаваться, потому что даже если посмотреть на структуру феноменологии духа, видно то, что потом будет перенесено в энциклопедию и в целом в ту систему, которую Гегель хочет выстраивать. И поэтому можно сказать, что феноменология духа — это ранняя разработка того, что мы увидим в более поздний, высокий его период, и она на самом деле включает уже все. То есть основные интуиции, которые мы видим в феноменологии духа, будут перенесены на поздний период, просто более подробно эксплицированы.
Угу. Хорошо, да, я слышал, кстати, такое мнение, что феноменология духа в свернутом виде содержит, ну, собственно, все гегелевские сочинения после, и оставшаяся рабочая интеллектуальная жизнь Гегеля была посвящена тому, чтобы это все просто распаковать, опубликовать и объяснить людям в рамках преподавания в том числе. Хорошо, ну, собственно, давай тогда перейдем к каким-то таким опорным точкам самого этого текста. Итак, вот есть феноменология духа, которую не так просто читать. И о чем она вообще? Есть ли, не знаю, какие-то такие первичные тезисы, первичные ключи, которые необходимо знать и понимать, чтобы в это вкатиться? Это как меня иногда спрашивают, Андрей, в одно предложение или в один абзац, о чем КЧР, критика чистого разума? Я говорю, ну, оно примерно про то, что у тебя разум фильтрует данные и создает тебе феномен. А реальность сама по себе, она где-то там вот недоступна. Вот если совсем кратко, то КЧР примерно про это в широком виде. Вот, о чем феноменология духа?
Хороший вопрос, на который Гегель, с моей точки зрения, довольно явственно отвечает, но для этого нужно довольно внимательно прочитать предисловие и введение к феноменологии духа. Соответственно, в как введении, так и предисловии, на самом деле, Гегель довольно... Вот, он довольно ясно пытается очертить, с чем связано возникновение феноменологии духа и зачем она нужна, и это связано с наукой, то есть... Фактически...
Наукой уточняем, давай, если, кстати, да, какие-то термины надо будет там распаковывать, прояснять, какие-то с привязкой к немецкой семантике, ты можешь это прямо сходу делать, я как понимаю, это не science, а Wissenschaft, и вот давай уточним для немца вот эта наука того времени, это что, это все или только физика, химия, биология?
Ну, смотри, на самом деле здесь идет уже одна из основных посылок Гегеля, которая связана с тем, что наука, она сама по себе не должна члениться на области. То есть наука — это наука всего. И если у нас сейчас есть представление о разделении наук на определенные сферы, области и так далее, то ход Гегеля прям противоположный нашим современным интуициям. И в этом плане быть гегельянцем — это топить за идею того, что у нас должна быть единая наука, которая строит взаимосвязи и опираться в своем познании на то, что когда мы занимаемся и работаем в какой-то определенной области, мы занимаемся не только нашей областью, а мы являемся чем-то вроде универсального мыслителя. То есть Гегель на самом деле, что он хочет разработать методологию всего. То есть вот берите этот метод и занимайтесь им внутри всего, что связано с наукой.
Мне в голову пришла такая аналогия, я как раз сейчас это изложу, а ты скажешь, это похожая интуиция на Гегеля или нет. Есть такой подход в метафилософии, ну, собственно, называется метафилософский натурализм, его обычно генеалогическими корнями ближайшими возводят к Вилларду ван Норману Квайну, такому аналитическому философу. И в чем, собственно, мем натуралистической метафилософии? В том, что цель и задача философии состоит в следующем. Ну, то есть ответ на вопрос, в чем как бы, цель и методы философствования. Цель и задача философии не состоит в том, чтобы исследовать некоторый отдельный уникальный регион чего угодно, который недоступен наукам, как это, например, полагается условно в такой в классической метафизике, что вот есть физика, ее там исследует физика, есть метафизика, ее надо исследовать метафизикой, это философия. А скорее подход такой, что у нас есть множество различных наук, там естественные науки, социальные науки, они фокусируют свое внимание, используя специальные методы на своих там, объектах и предметах исследования, выдают нам какие-то теории, и задача, соответственно, философии не создать какую-то теорию сверху, а создать связи между каждым из этих исследований и показать, что там экономика, биология, психология и физика — это не там, 10 разных областей, это просто частный случай одного некоторого проекта натуралистической интерпретации реальности, и философия должна показывать это, там, объясняя, например, какие-то концептуальные отношения между этими штуками, показывая отношения там, методологической зависимости, переходов, граундингов и так далее. По интуициям это похоже, что вот, да, цель философии — как бы объединить данное нам знание, ну и создать такой, в идеале, да, создать такую общую теорию всего, которая будет в рамках философии.
В общем и целом могу сказать, что да, и процитировать Гегеля. Я как раз искала этот момент из предисловия. На самом деле у нас наш перевод «Феноменологии духа» очень неплохой, в том числе по той причине, что его тематически дробят. То есть есть подзаголовки, которые мы не встречаем самого Гегеля, но которые очень помогают ориентироваться. Так вот, кроме того, так как философия по существу своему относится к стихии всеобщности, которая включает в себя особенное, то в ней чаще, чем в других науках, впадают в иллюзию, будто в цели и в конечных результатах выражается сама суть дела, и даже в совершенной ее сущности, рядом с чем выполнение, собственно говоря, несущественно. Напротив того, в общем, представление о том, что такое, например, анатомия, скажем, знание частей тела в их лишенном жизни на личном бытии, мы, в этом убеждены все люди, еще не располагаем самой сутью дела, содержанием этой науки, а должны сверх того позаботиться об особенном. А далее, когда речь идет о таком агрегате сведений, который не имеет права именоваться наукой, обмен мнений о цели и тому подобных общих вопросах, обыкновенно не отличается от того писательно-исторического и не прибегающего к понятиям способа, каким говорится и о самом содержании, о данных нервах, мышцах и так далее. Но в философии получилось бы несоответствие между применением такого способа изложения тем обстоятельствам, что сама философия признает его неспособным выразить истину. То есть, когда мы говорим о неких конечных результатах, когда мы говорим отдельно о продуктах какого-то исследования, то мы не раскрываем это понятие в его историческом развитии, и мы не можем проследить различные элементы его возникновения. То есть мы не можем посмотреть на него в целом. И когда мы начинаем дробить науки, мы не можем посмотреть ни на что в целом. И у философии могут быть псевдо-всеобщие результаты, как, допустим, система Канта, где у нас есть определенные элементы, объясняющие работу. То есть у нас есть представление о разуме, о рассудке, у нас есть представление о категориях рассудка, которые помогают нам обрабатывать чувственный опыт, у нас есть представление о чувствах, у нас есть представление о трансцендентальном единстве и перцепции. И мы как бы зафиксировали это в понятиях и сказали, что оно работает. Но мы не объясняем, как оно развивается, мы не ловим это в его развитии. Дело в том, что истина у Гегеля — это категория становящаяся, и, соответственно, разворачивание абсолютного духа — это постоянное становление. И вот цель, собственно, феноменологии духа в том, чтобы отслеживать это становление, как и, соответственно, задача философии на самом деле. И вот истинной наукой будет прослеживание всех предметов их становлений, при этом не отдельно друг от друга. То есть не как какие-то отдельные фрагменты нашего знания, которые имеют четкие конечные точки, на которые мы опираемся, а как единый процесс. И поэтому мы у Гегеля можем увидеть исследования совершенно разных областей, его результаты и психиатрии, когда он пишет о безумии, и, допустим, про биологию и, допустим, про тоже развитие наций, раз у него все это есть в его антропологических замечаниях. То есть мы можем благодаря этому методу построить... Нет, не построить, вот как раз у Гегеля не построить. У Канта бы мы построили, потому что у Канта...
И отдыхали бы.
Да, да, у Канта мы бы построили, отдыхали бы, потому что у Канта есть вещь в себе, есть феномен, мы познаем эти феномены, и феномены фактически из-за особых наших категорий мы подгоняем как бы под себя, под свое восприятие. То есть мы никогда не в вещах в себе, мы всегда в наших восприятии вещей. А у Гегеля круче, из-за того, что все есть движение абсолютного духа, мы можем эту истину прослеживать, но ее нужно именно прослеживать в ее историческом развитии. И поэтому нормальная деятельность науки — это прослеживание истины в ее историческом развитии.
Вопрос
то
тогда...
То есть такая неконечная точка.
Вопрос тогда следующего характера. Вот буду исходить из того, а может ли гегельянство стать вот как мейнстримным проектом. Я думаю, сейчас в рамках любой науки, которой ты можешь обучиться на факультете, вплоть до там, теологии, психологии, социологии, физики, химии, всегда есть... курс, что-то типа история, вот этой дисциплины есть история теологии, история философии, история химии, история социологии и так далее. Допустим, мы взяли и сделали отдельную кафедру. История науки, допустим, да? Где будут исследоваться исторические все науки. Их в их историческом, собственно, развитии, становлении и так далее. Вот, с точки зрения мысли Гегеля, можно ли сказать, что это и есть вот кафедра самой как бы, правильной, центральной, фундаментальной науки, кафедра, которая исследует историю других наук и себя. Ну, допустим, да, такой вот метауровень есть. И тогда вопрос, да или нет, и если да, зачем нам философия?
Да, я понимаю, о чем ты говоришь, и мне кажется, что Гегель ответил бы нет, потому что история, она зачастую изучает застывшие формы, и вот прям застывшие формы периодически являются той основой, на которой историки делают акцент. У нас было так, потом оно умерло, и все. То, на что обращает внимание Гегель, на гештальты, это некие, можно сказать, точки бифуркации, которые, конечно, имеют определенный пик своего развития, но при этом они влияют на весь дальнейший ход вещей. То есть здесь нужна не история по детально, по фактам, да, что вот он там родился тогда-то, умер тогда-то, завоевал тогда-то, так сказать, 25 июля, великий праздник, день взятия жопы. Вот не про это речь. Речь про то, чтобы отследить вот эти самые важные, позитивные, как сказал бы Гегель, элементы, которые оказывают влияние на все дальнейшее развитие. Потому что даже когда мы смотрим на технологию духа, там есть определенный рост, там есть развитие, там есть возникновение новых гештальтов. Но возникновение новых гештальтов, оно не отменяет жестко предыдущие. Это не значит, что они перестают работать. То есть вот сначала у нас там гештальтируется раб и господин, потом появляется несчастное сознание. Это не значит, что несчастное сознание полностью отметает диалектику раба и господина, и раба и господина как гештальты. В том-то и дело, что они продолжают влиять, и они оказывают вот это активное влияние на дальнейшее развертывание абсолютного духа. И нам важно отмечать то, что оказывает влияние на это дальнейшее развертывание. То есть это те законы, законы плохо сказано, потому что у закона тоже есть вот это понятие...
Точка неизменности.
Да, точка неизменности, вот эта объективность, которую в том числе после Гегеля пытались списывать очень процессуально. То есть язык Хайдеггера крайне процессуальный. Мне кажется, что он в каком-то смысле бы понравился Гегелю, потому что Гегель тоже уже начинает вот свое развитие философии с того, что он начинает убирать латинизмы по большей части, и пытается использовать тот язык, который бы немножко передавал эту процессуальность. И нам нужно в гештальте видеть процессуальность. Это его основа, что он развивается, он продолжает развиваться, он позитивен, он не отмирает. Негативности в системе Гегеля нет. У гегельянцев, например, у Киркегора негативность появляется. Как раз-таки в отношении человека, в отношении того, что мы назвали антропологией. Но у Гегеля негативность — это не то, что его интересует вообще.
Хорошо, давай просуммируем часть того, что мы сказали. Итак, у нас есть вот эта феноменология духа, где на старте вводится особая цель и задача, и методология. Цель, я как понимаю, это что философия должна как бы объединить все научное знание и быть таковым, и не просто собрать в какую-то разовую системку, положить на полку, а учитывать это в динамике и учитывать свое место в этой как бы, динамике, соответственно. То есть это динамика внутри динамики. То есть это не выход на неизменный метауровень, откуда мы смотрим сверху на исторический процесс. Это скорее внутри этого процесса точка, где начинается исторический процесс осознания этого процесса. Вот.
Да, иначе еще у Гегеля есть емкая фраза — это приготовление человека к науке. То есть вот то, чем занимается феноменология духа, она приготовляет человека вот к этой новой науке, которая будет основана не вот на этой плоской, объективной, пытающейся заключить это все в неменяющиеся формы понятия, а которая пытается смотреть на все в динамике его развития.
Хорошо. Ну, в принципе, пока звучит достаточно интересно, правдоподобно. Гегель у нас такой сцинтий своего времени получается. И тогда вопрос, да, как это сделать? Потому что я помню, что Гегель немало времени в своих текстах посвящает тому, почему вот все до него, кто использовал вот эти статические методы исследования, там, чего угодно, они не правы. Пока что мы допустим, что это так, да. Тогда вопрос, а в чем как бы позитивная программа? То есть с помощью чего нам это исследовать? Потому что, да, мне сразу в голову приходит что-то в духе, ну, давайте как бы вместо существительных использовать глаголы, да, везде, что не собака идет по улице, а собачит улицу там или что-нибудь такое, но как будто это ну, не так изящно методологически. Предлагает ли он какую-то, ну, такую методологию, как ее можно обозначить?
Его методология, с моей точки зрения, довольно неплохо обозначена в его представлении о тезисе, антитезисе и синтезе. То есть мы должны рассматривать... Предмет плохо, да? Мы должны рассматривать мир в его движении, через вот этот подход о тезисе, антитезисе и синтезе. То есть сначала мы видим развитие, становление чего-то, потом мы видим некую противоположность, которая сталкивается с этим тезисом. И в связи с этим мы получаем синтез, позитивный, который становится новым тезисом. То есть это подход к тому, что мы должны всегда рассматривать, что зачем идет, и что с чем связано, и что из чего вырастает, это и есть то, что нам предлагает Гегель. Мы не пытаемся рассматривать факты отдельно друг от друга, говорить там, Платон родился тогда-то, Аристотель родился тогда-то, а мы пытаемся выстроить взаимосвязи всего со всем. При этом важно отметить, что мы должны обращать особое внимание вот на эти самые гештальты. Далеко не все является гештальтом, далеко не все будет узловой точкой, которая является принципиальной для развития абсолютного духа. Рассудок какой-нибудь, научный разум, сила – это у Гегеля не гештальты, хотя он прибегает к этим терминам. При этом сам Гегель, вот есть, да, такой недостаток, он не прибегает к подробному описанию того, что есть гештальт. Более того, очень часто то, что можно понять под гештальтом, оно в нашей литературе переведено разным способом. Это и форма образования, это форма структуры человеческого сознания. То есть многое из того, что... много непонятных, которые возникают внутри Гегеля, связаны в том числе с тем, что для одного и того же представления выбраны разные переводы, которые усложняют понимание. Вот. Но да, мы должны двигаться в системе тезис-антитезис-синтез, мы должны наблюдать за гештальтами в их развитии, мы должны подходить к всему как к непрерывному процессу, потому что это и есть непрерывный процесс развития абсолютного духа. Нет никаких темных пятен, нет никаких негативностей, нет ничего, что человек не смог бы отследить на самом деле. И в этом особая позитивность гегелевской философии. Человек может все понять, потому что он является особой формой развития абсолютного духа, которая в связи со своей особой структурой этот самый абсолютный дух, движение абсолютного духа понимает. Вот такая идея.
Мне кажется, это требует дополнительного прояснения. Могу подразумевать здесь, что человек — это некоторая малая стадия в этом процессе, и откуда у этой малой стадии есть способность познать больше, чем она. То есть получается, как бы, не знаю, как это можно объяснить, что в дух закачана способность в малый, да, понимать больше, или как это выглядит?
Познание частным общего, вот так.
Хорошо. Так, и у нас, получается, есть вот эта вот, собственно, историческая динамика. И ты много раз уже употребила термин «дух», который, я, насколько помню, в оригинале «geist». И, люди, наверное, могут попросить уточнение, что это значит. То есть это бог, это сознание, это дух в смысле, не знаю, динамика, дыхание. Там, вот. Есть ли у Гегеля какое-то... насколько Гегель вот уникален в этом видении «geist»? Было ли у немецких классиков других что-то похожее, или это вот такая гегелевская темка? То есть как это вообще интерпретировать по нашим интуициям?
Да, я понимаю, что само понятие абсолютного духа может вызывать большие вопросы, в том числе, если мы посмотрим на, опять же, историю раннего развития Гегеля, который учился на пастора перед тем, как начать обучаться философии, потому что, кажется таким логичным, мы просто понимаем абсолютный дух как такого творящего бога, да, и этим становятся все проблемы, которые появляются у нас в интерпретации. На самом деле, отождествить Бога с духом трудно, в том числе потому, что у Гегеля есть гештальтирование, связанное с христианским развитием, например, в рамках гештальта несчастного сознания. Вот несчастное сознание как раз связано со смертью Бога христианского, то есть вот эта христианская парадигма мышления, она Гегелем преодолевается уже в феноменологии духа, по крайней мере, он пытается ее преодолеть. Если же мы будем смотреть на то, что такое дух, то... Опять же, уже в предисловии и уже во введении Гегель дает нам, в общем-то, такие абресы понимания, которые позволяют нам сделать какое-то заключение о том, чем является дух, в большей степени, конечно, в предисловии, чем во введении, потому что во введении он более четко отвечает на вопросы, связанные с наукой, соответственно, с целью написания. А вообще Гегель в «Феноменологии духа», он очень метафоричен. То есть многие считают, что Гегель такой сухой автор, что он пользуется исключительно терминологией и создает терминологию, но при этом у него довольно много красочных описаний. Вот, например, приведу. «Око духа силой вынуждено было направляться на земное и задерживаться на нем. И потребовалось много времени, чтобы ту ясность, которая обладала только сверхземной, внести в туманность и хаотичность, в которой заключается смысл посестороннего, и придать интерес и значение тому вниманию к действительности как таковой, которая была названа опытом. Теперь как будто нужда в противном, чувство так укоренилось в земном, что требует такая же большая сила, чтобы вести его над земным. Дух оказывается так беден, что для своего оживления он будто лишь томится по скудному чувству божественного вообще, как песчаный пустыни путник, по глотку простой воды. Потому чем довольствовался дух, можно судить по величию его потери, например». То есть он прибегает к этому термину, когда он дает вот такое рассмотрение. Но вообще дух у Гегеля это довольно... У Гегеля мы видим движение от абстрактного к конкретному, да? И вот абсолютный дух в рамках начала своего развития – это что-то абсолютно абстрактное. Даже если мы посмотрим на первую стадию развития абсолютного духа, это логическая стадия, которая затем имеет антитезис, которая очень интересна в феноменологии духа, опять же, описана, потому что она понимается как раз как антитезис, то есть как определенная форма негативности, мы бы сказали, как отрицающая стадия к логическому. И вот синтезом как раз является человеческое мышление и человек вообще по отношению к логике и природе. Поэтому антропология и все, что связано с человеком, оно находится на высшей ступени развития. И, соответственно, абсолютный дух — это можно в наших терминах описать как бытие, как самораскрывающееся бытие. То есть это фактически на первых порах очень... абстрактная субстанция, которая конкретизируется в различных формах, то есть раскрывающееся бытие, вот как.
Сразу вопрос для сравнения. Ну, мне приходят в голову две системы, одна философская, другая эзотерическая. Философская — Плотин, вот, стадия эманации единого, и эзотерического — это, ну, Каббала, где, собственно, или Каббала, где, собственно, из вот этого абсолюта тоже через сефиры манифестируется многообразие реальности. Насколько это, ну, про то есть есть ли у Гегеля что-то радикально отличное от таких подходов?
Единое само по себе закрыто. То есть о едином человек ничего не может знать. Оно эманирует, конечно, но при этом само никак не проявляется. И оно является отдельным от последующих порядков творения. А у Гегеля все есть дух. То есть в конечном итоге и природа, она является духом, в стадии развития духа, и человек является формой развития духа. То есть абсолютный дух — это в каком-то смысле плоть и кровь всего того, что из него создано. И в этом смысле он континуален в своем развитии именно из-за того, что все есть дух, в конечном итоге все и познаваемо, потому что мы познаем его на разных стадиях его развития, поэтому можно отследить всю историю, начиная от первых век, которые связаны с логическим уровнем, и поэтому важна наука логики.
Хорошо, а насчет, собственно, ну, условно, современным языком, метафизической природы этого духа. Ну, вот условно у нас есть тут это знаменитое различие между ментальным и физическим, mind-body, да? Можно ли сказать, что дух он mind, или дух он как бы physis, то есть физическое, или дух он нейтральная некоторая субстанция, которая развертывается и в mind, и в body, и в mind-body problem,
да,
и так далее?
Да. Это развертывание происходит, то есть он развертывается и туда, поскольку природа есть стадия развития духа, да, то есть то, что мы считаем физическим миром. В конечном итоге это тоже дух.
Угу. Ну, то есть в каком-то смысле, когда, допустим, Гегель прав, вот у меня на улице тут деревья, это не значит, что они ментальные образы, да, как у Беркли, да, например, которые поддерживают с мышлением Бога всегда. Это значит, что они, ну, в том же самом смысле физически, в котором мне об этом говорит современная биология, но вот этот домейн, это один из домейнов, как бы, развертывания духа, который является всем бытием. Угу,
да.
Хорошо. Так, понятнее. Так, и у нас получается... Есть вот эта стадиальность, да, феноменология духа, она в основном фокусируется на вот человеческом духе или на вот этом, как бы, на природе, на остальном, то есть вокруг чего крутится основной сюжет феноменологии духа, потому что я, честно говоря, когда ее изучал, я не совсем понял, откуда, ну, это было очень интересно, и я прям с радостью эту главу прочитал, но я не понял вот этот мем про раба и господина, он, значит, так идет, бам, и ты такой, чего, куда, зачем, ты что-то, это началась социальная философия отдельная, или это просто метафора, то есть можешь ли как-то вот прояснить, как бы, внутренний сюжет вот этой феноменологии духа, от чего, куда Гегель внутри этого текста нам движется?
Ну, в общем и целом, феноменология духа, она в основном о человеческом развитии, даже по содержанию мы можем это выделить, то есть вот у нас есть, соответственно, предисловие, у нас есть видение, и дальше первая содержательная часть — это сознание, где он говорит про чувственную достоверность, где он говорит про вещи, где он говорит про явление, а дальше в самосознании, в следующем разделе, он уже начинает говорить про самостоятельность и несамостоятельность самосознания, про раба и господина. А потом он уже переходит сразу к стоицизму, скептицизму, несчастному сознанию. То есть это, считай, если исторически смотреть, то это такая допотопная стадия, где у нас впервые появляется рабство, и дальше уже стадия, скажем, такого греческого мира и христианского развития в несчастном сознании. И дальше, соответственно, мы видим вот это вот развитие, которое будет идти, ну, вплоть до современных Гегелю эпох, а потом и до конца истории.
Хорошо. Так тогда действительно понятней. Давай тогда поподробнее остановимся на вот этом переходе в диалектику раба и господина и ее раскроем. Что основное, ну, что требует выделения, предшествует вот этой диалектике и, собственно, как сама эта диалектика раба и господина развертывается?
Ну, в общем и целом, можно сказать о том, что в контексте сознания и в контексте вот этих первых частей феноменологии диалектики раба и господина предшествует, вообще, скажем так, презентация абсолютного духа и его раскрытие в вещах. То есть вот мы, собственно, презентовали нашу основную действующую силу и дальше посмотрели на конкретное вот это природное применение. А дальше мы уже переходим к самосознанию, собственно, что обладает самосознанием, только человек обладает самосознанием.
Под самосознанием имеется в виду такой сознательный процесс, который отслеживает себя как сознательный процесс или что-то иное.
Да. Ну, в общем и целом, да, можно таким образом это понять. И надо было определить, каким образом это самосознание рождается внутри исторических практик. И, собственно, Гегель тогда и вводит это представление о рабе и господине, и тогда же появляется представление о смерти. Потому что самосознание может быть самостоятельное и не самостоятельное. И вот это самосознание в его действенной исторической форме есть сознание, которое осознало себя в борьбе. Позволю себе процитировать эти фрагменты из Гегеля, где он определяет господина и раба. Господин есть сознание, сущее для себя, но уже не одно лишь понятие сознания, а сущее для себя сознание, которое опосредовано собой другим сознанием, а именно таким, к сущности которого относится то, что оно синтезировано самостоятельным бытием или внешностью вообще. Господин относится к рабу через посредство самостоятельного бытия, ибо оно-то и держит раба. Это его цепь, от которой он не мог абстрагироваться в борьбе. И поэтому оказалось, что он, будучи несамостоятельным, имеет свою самостоятельность в вечности. Это он пока только задает, собственно, представление о рабе и господине и о взаимосвязи. Он говорит о страхе и важности страха. Мы видели лишь то, чем является рабство по отношению к господству, но оно есть самосознание, потому нам нужно рассмотреть теперь, что есть оно в себе самом для себя самого. На первых порах для рабства господин есть сущность. Следовательно, самостоятельно для себя сущее сознание есть для него истина, которая, однако, для него не существует в нем. Но на деле оно имеет эту истину чистой негативности и для себя бытия в себе самом, ибо оно эту сущность испытало на себе. А именно, это сознание испытывало страх не по тому или иному поводу, не в тот или иной момент, а за все свое существо, ибо оно ощущало страх смерти абсолютного господина. То здесь мы уже видим, что раб, он связан с господином через вот это проявление, которое связано со смертью, а сами они, то есть как определяется, каким образом, кто окажется рабом, кто окажется господином. Это возможно через обращение к смерти и вообще в, как пишет Гегель, ну, фактически бросание своей жизни, то есть подтверждение...
Я это, по-моему, в том числе мыслил как господин тот, кто готов в качестве ставки поставить жизнь. Вот. Ну, раб, соответственно, не готов.
Да, отношения обоих самосознаний, следовательно, определено таким образом, что они подтверждают самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть. Они должны вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящая в том, чтобы быть для себя, они должны возвысить до истины в другом и в себе самих. И только риском жизни подтверждается свобода, подтверждается, что для самосознания небытие не то, как оно непосредственно выступает, но и погруженность в простор жизни есть сущность, а то, что в нем не имеется ничего, что ни было бы для него исчезающим моментом, то, что оно есть только чистое для себя бытие. Ну, собственно, здесь можно разобраться. Да, действительно, у нас есть... Первоначально у нас нет никакого раба и господина.
Я уточню микромомент методологический. Вот это вот, ну, в том числе цитаты, и вот это рассуждение Гегеля. Просто мне немножко кажется, что я не могу локализовать его как бы домен повествования. То есть, условно, это сейчас история, антропология, психология. То есть, что это? То есть, это он говорит о том, как психический процесс устроен, о том, как исторически это было у первых там этих. То есть, о чем спич? Вот, потому что для меня на первых порах для меня это выглядело как мысленный эксперимент. Типа, представим в вакууме раба-господина и представим там вот такие отношения. Красиво. И вопрос, да, это как бы про историю или про что?
Это про все. Ну, мы все еще в Гегеле, то есть мы должны говорить о неразрывных связях. Это не только история, это и представление о человеке, о том, как формируются отношения между людьми, то есть это социология, это история, то есть то, как оно формировалось реально. И в представлении Гегеля, если это переводить все на русский язык, то когда-то давно, когда у нас еще даже нет нормальных больших исторических сведений, в общем, люди вступали в борьбу. И эта борьба была не на жизнь, а на смерть. И чтобы друг друга постоянно не убивать, в какой-то момент начали останавливаться, и тот, кто готов был пойти окончательно на смерть, вот этот господин, который побеждал, он становился господином. А тот, кто проигрывал и связывался понятием страха, тот оказывался рабом. И при этом господин, он не может быть один без раба, и раб не может быть один без господина.
Взаимозависимые отношения.
Да, это взаимозависимые отношения. Причем, соответственно, раб — это кнехт, то есть это, ну, скажем, этимологически близкое к английскому knight, то есть это рыцарь, что интересно. Потому что вообще Гегель мог употребить термин, который обозначает чисто раба, то есть он мог склавы какой-нибудь употребить. И он здесь этого не делает, это уже интересно. Ну, соответственно, господин, herr, здесь все классически. И вот внутри этой борьбы устанавливаются взаимосвязи между рабом и господином, а дальше показывается также у Гегеля, что господин на самом деле без раба, вот он сначала устанавливает себя в своей позитивности, оказывается господином, оказывается вот этим действующим самосознанием, а потом в связи с деятельностью раба он на самом деле глупеет, потому что кто выполняет всю работу? Всю работу выполняет раб. И из-за того, что он выполняет всю работу, господин, он оказывается в таком бедственном положении. То есть,
зависимом тоже. Мне, да, знаешь, сам... мне в голову приходит... Блин, это вот хороший, на самом деле, пример. Я смотрел YouTube-шорт, сейчас вот для зрителей будет понятный пример. В общем, там какой-то YouTube-шорт, ну, знаешь, типичная рубрика «Семейные YouTube-шорты», где мужик такой говорит: «Все, я ухожу!» Ну, типа, разводится, да? И потом он спрашивает у жены: «Так, слушай, а где ключи? А где чемодан? А где вещи? А где это? А где то?» Ну, понятно, потому что там мужчина делегировал все бытовые вещи женщине, да? И без нее он это не может, ничего уйти. И потом такой: «Да знаешь, что-то мне и уходить не хочется, мне и так нормально». И это, я как понимаю, вот этот, ну, похоже на правду, да? То есть, чем больше мы делегируем каких-то вещей, например, в силу господского положения, потому что мы можем купить эти вещи просто, тем меньше мы себе этих навыков присваиваем. То есть, чем больше людей отдают монтаж на аутсорс, тем меньше, ну, эти люди могут сами заниматься монтажом.
На самом деле, мне кажется, что этот пример Гегель бы полностью отверг, потому
что... Да за что? Что за такая мысль тонкая? Мне, наоборот, показалась очень так красивая иллюстрация. Там что-то второе дно должно быть.
Там есть двойное дно. Это двойное дно заключается в том, что исключительно мужские отношения. То есть, как только мы начинаем говорить о женщинах, мы переносимся в другой раздел Гегеля, который посвящен нравственности. Женщины, ну, прям в феноменологии духа это четко прописано, в том числе через прекрасный пример Антигоны, что женщины, они занимают особое положение на самом деле. Я думаю, что мы это еще распакуем, потому что, ну, интересно все-таки, как столь занятный мыслитель мыслил женщину, а вот здесь речь идет о чисто мужской борьбе, то есть здесь идет речь о мужском взаимоотношении, и это действительно перекладывание ответственности на сходное себе самосознание. Дело в том, что женщина, она иначе относится к всеобщему, чем мужчина, и здесь пример женщины будет нерелевантен. И вот раб, он фактически что делает? Ну, например, если его, если исключать из него женщину, то он оказывается релевантным. Он действительно выполняет всю работу, арбайт, ну и, соответственно, за счет этого он возвращается к самому себе, за счет той работы, которую он выполняет. И постепенно раб и господин, они из-за этого меняются местами. Но если бы это был не Гегель, то они просто поменялись местами, на этом все закончилось. Но это Гегель. На самом деле, правильный ответ на это синтез. Они должны не просто поменяться местами. Вот эта логика выхода из отношений раб-господин, она происходит тогда, когда они не просто местами меняются, а когда происходит синтез и возникает новая форма социальности.
Хорошо, так, давай попробую вбросить пример. Понятно, что там раб-господин у него синтезируется, по-моему, в гражданине, но если мы эту логику рассмотрим, ну вот опять же, ну, уточню у тебя сразу, релевантный пример — блогер, который отдает монтаж монтажеру. В этом плане корректный пример?
Да, думаю, да, думаю.
Хорошо,
да.
Вот какой возможный синтез, может быть, технологически должен произойти вот между этими двумя, собственно, функциями, между блогером и монтажером?
А не должно быть функционального разделения, то есть это уже, опять же, перекладывание...
Оно же фактически есть, то есть две разных функции.
Ну, фактически-то оно есть, но мы здесь фактически должны иметь ту ситуацию, где монтажер тоже немного блогер, а блогер тоже немного монтажер, то есть что они оказываются либо в равных отношениях, что, ну, допустим, там какие-нибудь два ведущих подкаста вместе занимаются каким-то делом, то один монтирует, то другой монтирует, и в конечном итоге мы имеем некую иную форму, где не просто кто-то выполняет всю, скажем так, техническую работу, а другой сияет, а где эта работа, она совместная.
Например, совместный монтаж. Да, там, например, ну, две дороги, это уже будет форма синтеза какая-то. Хорошо, тогда. Да. Вполне себе. Мне в голову еще приходит синтез, что появляется новая технологическая структура, например, что-то типа там технологии моментного монтажа, то есть условно вот блогер дает задачу какой-нибудь машине, она в моменте здесь и монтажит. Что-нибудь такое.
Да, возможно.
Хорошо, вернемся тогда к нашим рабам-господинам. У Гегеля, я как понял, это синтезируется в гражданине. А гражданин — это такая функция, ну или как это, этап развития духа, который синтезирует в себе свободы и ограничения, ну то есть права и обязанности.
Ну, в общем и целом, да. Хотя...
Закажется, и гражданин не тот, то тоже подменили.
А здесь, на самом деле, опять же, логика сочинения Гегеля начинает играть роль, потому что до перехода к как таковому гражданину нам нужно еще немножко посидеть, вернее, пройти некоторые этапы, где раб и гражданин... Ну, дело в том, что они никогда не отмирают. Вот в чем особенность. Mm-hmm. Особенность заключается в том, что гештальты никогда не отмирают до конца. Да и в целом сейчас мы тоже можем видеть эти рабские господские отношения, учитывая, что мы можем привести современный пример этого гештальта. Другое дело, во что они действительно могут синтезироваться, да, такая вот иная форма, связанная с гражданством, возможно. И здесь мы уже встаем на плоскость развития истории, потому что у Гегеля есть философия истории, где он говорит о развитии более крупных, чем просто социальные связи эпохах, когда он говорит про Восток, который был полон этими самыми отношениями господства и рабства. Следующая стадия развития — это античная стадия, которая является промежуточным состоянием. Ну и вот только ближе к Германии и новому времени мы имеем дело с высшей стадией развития свободы по Гегелю. Здесь это прямо не прописывается, но в общем и целом схожие паттерны задаются, потому что сразу после рабства и господства Гегель начинает писать про свободу самосознания, то есть выход из вот этих рабско-господских отношений, который выражается, ну, прежде всего, в формировании иных форм мышления, в стоицизме, скептицизме и в несчастном сознании.
Кто такое несчастное сознание?
Кто такое несчастное сознание? То есть стоицизм и скептицизм ты считаешь очень понятным внутри.
Да, это понятно. Нет, это шутка, я сейчас просто... Мне кажется, стоит здесь дополнить прояснение двух терминов, чтобы оно было как-то структурней. Ты гештальт несколько раз упоминала, и, ну, собственно, несчастное сознание. Давай с гештальта начнем. Здесь гештальт в каком значении? Это вообще немецкий термин?
Скажем так, у Гегеля, как я уже несколько раз, по-моему, говорила, это то, что связано с формой, формообразованием, то есть у нас это на русский язык переводит таким образом. Либо это форма образования, либо это форма, либо это структура человеческого сознания. Есть еще одно понятие, которое Гегель употребляет схожим образом, это Bildung, оно является родственным. Образование, построение, то есть это вот некая узловая точка, которая является важным этапом развития абсолютного духа. Вот так.
То есть это какие-то связующие звенья, раз узловые точки.
Да, да, то есть это важное связующее звено, которое можно выделить как важный элемент формирования абсолютного духа в его развитии.
Хорошо.
И как раз то, что является влияющим значительно, потому что у нас абсолютный дух, он как развивается? Он развивается по спирали. Эта спираль, она развертывается. На этой спирали можно найти узловые точки, которые потом продолжаются, то есть они не отмирают. Если бы они отмерли, то они не были бы гештальтами. То есть если бы это не было то, что закрепляется и потом воспроизводится, то оно, ну, так не работает. Абсолютный дух, он с самого начала содержит в себе все, просто в какой-то момент он наиболее ярко это проявляет. И вот на этих ранних стадиях развития общества наиболее ярким проявлением развития абсолютного духа были эти рабско-господские отношения. Но при этом это не значит, что их не будет потом, или что они не были заложены изначально, просто они в этот момент ярче всего актуализировались. Здесь хороший пример — это представление Гегеля о другом гештальте, довольно позднем, о прекрасной душе. Это гештальт, который развивается в эпоху романтизма, как раз очень близко к тем периодам, которые уже вот параллельны жизни Гегеля. И «Прекрасная душа» — это, в общем, гештальт, который предполагает специфическую форму самосознания, которая думает великие идеи, но при этом ничего не делает. Ну да, то есть вот это представление о том, что, ну вот, непонятно, как сделать правильное действие, ведь все, что бы я ни сделала, оно может иметь в качестве своего результата что-то негативное, а я в своей голове...
Слушай, мне это вот хорошо, что было введено понятие гештальта, как чего-то, что вот где-то появляется, закрепляется, но потом остается действовать, потому что, как ты сейчас описываешь вот этого, как-то забыл, как душа величественная...
Прекрасная душа.
Прекрасная душа. Вот эта прекрасная душа, мне кажется, это тролль в интернете. Потому что такой, или комментатор в интернете. Что такое
смотри, тролль в интернете что-то делает. Он троллит. Это уже не прекрасная душа, потому что прекрасная душа бездеятельна.
Тогда тут непонятно, где деятельность. Просто что такое тролль в интернете? Это чел, который потом в комментариях напишет, что, короче, все это фигня. Вот, понятно, что он там не будет ничего делать. Или у меня недавно был подкаст про там, смысл жизни, и там вот сразу вышло, типа, думать о смысле жизни даже бессмысленно. Ну, то есть вот такое вот, знаешь, типа, есть вот какое-то спекулятивное негативное размышление, которое, конечно же, никакое отношение не имеет к жизни.
Спекулятивное размышление, которое при этом высказано тебе, то есть оно является действием, потому что оно хотело каким-то образом на тебя повлиять. Например, чтобы ты делал другой контент, да, то есть его действие, оно-то осознанное вполне, например.
А как тогда представить душу, которая ничего не делает? Типа он во сне это мыслит и все? Или просто...
Не-не-не, то есть, знаешь, можно представить себе вот таких... и причем это социально же еще высказано. То есть это в интернете высказано, это высказано в поле, где это можно прочитать и где это на многих повлияет. Представь себе такого человека, который себя вовне особо не выражает, который умирает у себя на диване о том, как все плохо, и о том, что у него тревожка, и вообще мир должен строиться иначе, но при этом даже ничего как бы во мне об этом не высказывает. Максимум с кем-то, ну, там, с ближайшим окружением поделится, и дальше будет умирать. То есть у него настолько минимальная область деятельности, которая связана с его попыткой чего-либо преобразовать, просто тролль в интернете, он социально заметен. То есть он все-таки представляет собой некое социальное высказывание. А вот эти вот домашние посиделки, из которых ничего не следует, и которые вот бесконечные там 2 часа хаять, не знаю, коммунизм, вот, он все равно есть. Да? Как стоял, вообще никто не узнал о том, что коммунизм — это плохо, потому что, ну, это уже 10-й раз один и тот же разговор, из которого ничего не следует.
То есть тролль в интернете, он как бы это активная душа, которая, например, хейтит коммунизм относительно чела, который дома сам с собой хейтит коммунизм.
Я даже бы сказал, что прекрасная душа, она же еще прекрасна. То есть коммунизм — это довольно еще конкретная вещь. А вот прекрасная душа, она же пребывает постоянно в своих фантазиях. То есть она находится где-то сама в себе, и это вот такое вот убийство — это априори плохо. Там кушать котиков по ночам — это априори плохо. Мир так ужасен и несправедлив. Пойду поплачу. Ну,
как хорошо, что появился интернет, прекрасных душ больше не будет, потому что все эти люди, у которых есть такие размышления, они понесут их туда.
Слушай, я даже вот в контексте прекрасной души, или то, чтобы было понятно, опять же, Гегель, я считаю, гениальный местами стилист, и нет ничего лучше, чем цитата из самой «Фенологии духа». Ему, несчастному сознанию, то есть, недостает силы от решения, силы сделаться вещью и выдержать бытие. Оно живет в страхе, боясь запятнать... прошу прощения, несчастному сознанию, прекрасной душе. Ему, прекрасной душе, недостает силы от решения, силы сделаться вещью и выдержать бытие. Оно живет в страхе, боясь запятнать великолепие своего внутреннего поступками и наличным бытием. И дабы сохранить чистоту своего сердца, оно избегается прикосновения с действительностью и упорствует в своенравном бессилии отречься от самности, доведенной до крайней абстракции, и сообщить себе субстанциальность или превратить свое мышление в бытие и довериться абсолютному различию. Пустопорожный предмет, который оно себе создает, оно поэтому наполняет теперь сознанием пустоты. Его действование есть томление, которое, само превращаясь в лишенный сущности предмет, только теряет себя и, превозмогая эту потерю, попадая обратно к себе, обретает себя лишь как потерянное. В этой прозрачной чистоте своих моментов оно, несчастная, так называемая прекрасная душа, и сливающая внутри себя, исчезающая, как аморфное испарение, которое расплывается в воздухе.
Вот кто настоящий тролль. Мне кажется, если вы тролль в интернете, то ваши негативные комментарии должны выглядеть хотя бы примерно похожим образом. В ином случае они недостойны прочтения и интереса.
Я почему вообще начала говорить о прекрасной душе? Она для чего мне была важна? Для того, чтобы привести пример гештальта, который как бы поздно сформирован, но при этом мы аналоги видим гораздо раньше. Например, мое исследование, которое было посвящено прекрасной душе, оно было своеобразным сравнением гештальта прекрасной души и понятия мегалопсихии у Аристотеля. Или прекраснодушие Аристотеля, магнанимитас на латыни. И, собственно, вот то, как Гегель описывает прекрасную душу, очень похоже на то, как Аристотель описывает вот это великодушие, прекраснодушие. И получается, что мы схожую форму-то можем видеть раньше, но она себя наиболее ярко проявила, больше акцент, что ли, большая выделенность была именно вот в этот период романтизма. То есть это не значит, что гештальт, он только вот появляется, только тогда он есть. Нет. К нему может быть сделана подводка, и в абсолютном духе это все уже содержится, он просто раскрывается, и в какой-то момент вот эта важная узловая точка, она закрепляется, но это не значит, что она дальше никак не развивается, никак не влияет на развитие самого духа. Вот как.
Я вспоминаю тоже, судя по всему, такой корректный пример. Некоторые интерпретируют что-то типа культурное состояние постмодерна как не только крах метанарративов, но и как такое состояние, где ирония является, ну, таким основным актом коммуникации и рассмотрения тех или иных там идей, образов, паттернов, культурных кодов и прочего. И тут вопрос, а что, неужели раньше иронии не было? Не, вообще была там, наверное, и у греков, и у шумеров, и в Египте, и давным-давно в далекой-далекой галактике. Но вот как такое культурно значимое что-то и неотъемлемое, оно типа вот появляется позднее. Это хороший пример вот в этой аналогии?
Да, это хороший пример.
Хорошо. Так, что не так со стойками? Вот стойки восстанут, скажут, что там Гегель против них сказал. Какие несчастные души, какие чего кого. Нормально все, стоицизм, правильная картина мира.
Ну, я же не говорю, что она неправильная картина мира. Я говорю о том, что Гегель описывает вот эти вот представления о стоицизме, скептицизме и несчастном сознании в их развитии. То есть это, опять же, последовательная стадия развития абсолютного духа.
Угу. Вот, то есть у него, я как понимаю, вообще нет вот этой категории, типа, истинная ложная картина. Ну, в таком классическом корреспондентном смысле у него есть, что вот есть историческая стадиальность, тут вот прорастает, формируется такая форма, там, культуры-мышления-идеи, она потом там динамически двигается, и вот удерживание вот этой истории, это условно истина.
Да, да. Угу, и, да. Собственно, вот все эти... Во-первых, это три гештальта. Да, давай пока договоримся о том, что это гештальты, и это важно. Что они представляют? Они представляют собой, как и раб и господин, форму самосознания, через которую последовательно проходит абсолютный дух. Стоическое сознание — это у нас тезис, скептическое сознание — антитезис, а несчастное сознание — это синтез из них, который становится тезисом для нового вида спирали. То есть он вот такая, скажем, финальная точка развития. Собственно, начальное самосознание духа отсюда — это стоицизм. Почему? Потому что стоицизм, он представляет собой противопоставление себя и мира. Почему? Казалось бы. Потому что стоицизм предполагает, что мир является абсолютно детерминированным, божественным логосом, да, то есть мы онтологию стоиков все помним, и вот этот логос, будучи рациональным принципом, он определяет всю субъективность. И свобода в таком случае, она невозможна, и единственная форма свободы — это форма свободы подумать, то есть это форма свободы разума. Согласие или несогласие. Если помнишь, есть все эти пафосные цитаты и стоиков о том, что тот, кто хочет идти, он спокойно идет, а тот, кто не хочет, того, значит, этот самый логос он тащит.
Тащит. Но при этом, я, кстати, не понял, а почему принцип детерминизма не распространяется на акт согласия и несогласия?
Ну, ты имеешь в виду, почему у стоиков так?
Ну да, что-то я как-то не увидел ответа на этот вопрос.
Ну, на самом деле... Вопрос хороший. Ну, внутри гегелевской системы он просто дает нам описание. Он даже на самом деле подробно это не раскрывает. То есть я сейчас объяснение, ну, как бы объяснение даю, которое могло быть понятным. Сам Гегель пишет очень заумно, я потом приведу цитату для того, чтобы можно было прочувствовать, скажем так, дух, в котором Гегель это пишет. А внутри самих стоиков это связано со самой структурой человека и с тем, как они представляют себе антропологию, теорию познания. В связи с представлением о схватывании, в связи с представлением... Ну, кстати, вот здесь момент свободы. Возможно, он, кстати, даже аксиоматический в выборе согласия или несогласия у стоиков. То есть я тоже такую подводку явную сейчас не могу нарисовать себе. Подумаю.
Угу. Ну, из того, что я смотрел, мне показалось, это либо не прояснено, либо на самом деле это тоже... по идее, не является исключением из как бы потока мирового логоса, что твой акт согласия — это тоже частный случай мирового логоса.
Ну, у стоиков есть представление о зле, и зло, оно связано, ну, оно по-разному объясняется у стоиков на физическом и на теоретическом уровне. Я вот как раз начал нащупывать. И, соответственно, с одной стороны, то, что можем понимать как природное зло, оно является просто, опять же, формой логоса, то есть оно со стороны логоса на самом деле никакое не зло. Оно зло для человека, потому что понимается как определенное бедствие. И, соответственно, вот здесь, если смотреть не на мировое зло, а на человеческое зло, то это как раз согласие или несогласие с определенной деятельностью логоса. И там, кстати, вот оно задается аксиоматически вполне себе. То есть если рассматривать теорию зла, то тебе нужно определенное восхождение, да, до стадии мудреца, для того, чтобы у тебя было полное понимание логоса. То есть в отличие от Гегеля, который предполагает, что у нас достаточно, скажем так, способностей изначально для того, чтобы абсолютный дух схватывать, то у стоиков это предполагает внутреннее развитие. То есть это предлагает как раз вот эти...
Ну, прокачку добродетелей, да.
Да, да. То есть это задается аксиоматически. В этом смысле такого абсолютного ответа мы здесь не видим. Мне кажется, что стоики сами из практики этого цепляют. Да, то есть они опираются в каком-то смысле здесь на представление о здравом смысле. Вот.
Ну да, на уровне первого лица, конечно, кажется, что у меня есть контроль и над мышлением, и где-то над эмоциями и так далее. Просто, ну, метафизически, либо мировой логос, он включает детерминацию всех событий, либо нет, либо включает детерминацию части событий. Ну, вот у нас три возможных мира, да? И если условно мировой логос детерминирует все, кроме способности суждения, окей, это объяснило бы нашу свободную способность выносить суждения, но это надо отдельно тогда как-то метафизически дополнить. Потому что, ну, no. Помнишь, как в христианстве, какого черта я могу поступать свободно, если Бог все предвидит? Ну, он, короче, себя условно может ограничить так, чтобы ты, короче, мог поступить свободно. То есть это его добровольное решение дать тебе свободу, да? Логос вроде... Ну, короче, это требует дополнения. Ну, ладно, это отдельный вопрос. Так, скептики. Ну, то есть вот...
Мы еще не дошли до объяснения стоиков. Подожди.
Давай, стоики.
Андрей Сергеевич. Да, ну и, соответственно, поскольку свобода остается только на уровне индивида, то есть его разуме, который осуществляет этот самый выбор согласия или несогласия, мы говорим о самотождественности стоического сознания. Вот, то есть здесь у нас отсутствует свобода, здесь у нас невозможно проявление самосознания в его развитии, таким образом оно самотождественно, то есть замкнуто на себе, потому что здесь мы имеем дело с отрешенностью от внешнего, которое тоже, на самом деле, является развитием абсолютного духа, поэтому взаимосвязь должна быть. Отсюда стоическое самосознание самотождественно, и вот это первое такое позитивное утверждение, которое Гегель делает. Сейчас я, может быть, смогу быстро сориентироваться со своей выкладкой о стоицизме и скептицизме. Так, сейчас, чтобы цитату сразу привести, пандан. Да, вот, его принцип стоицизма состоит в том, что сознание есть мыслящая сущность, и нечто обладает для него существенностью, или истинно и хорошо для него, лишь когда сознание ведет себя в нем как мыслящая сущность. Вот. Ну и, соответственно, на этом он строит тезис о самотождественности. Дальше. Скептицизм. Скептицизм — это у нас антитезис, как было мной сказано, негативное отношение к стоическому сознанию. Здесь, на самом деле, будет проще эксплицировать, исходя из характеристики самого Гегеля. Он пишет: «Скептицизм есть реализация того, чего стоицизм есть только понятие, и действительный опыт того, что такое свобода мысли. Оно есть в себе негативное и должна проявить себя таким именно образом». Что мы из этого можем вычленить? Мы можем вычленить, что скептицизм является формой безмыслия, абсолютной свободы, поскольку его высшим принципом является атараксия, то есть свобода от вынесения суждения об истине. Да, скептицизм, он вообще не пытается мыслить нечто как истина. Если стоицизм истина, она детерминирована, то скептицизм полностью от истины открещивается. И в конечном итоге мы здесь впадаем внутри этого скептического сознания в довольно примечательное противоречие, потому что оно постоянно открывает относительность, несубстанциальность, переходность любого понятия, любого определения, и за счет чего, собственно, скептик, он будет постоянно подвергать мир распаду. И таким образом являть в себе, насколько все бессмысленно, насколько мы не можем вынести позитивное суждение, но при этом как бы мы улавливаем вот эту тоталитарность самой скептической мысли, которая нас влечет к этому тезису об отрицании некой истины. И вот если стоицизм, он предполагает самотождественность, то скептицизм, он располагает противоречием. И скептическое сознание — это сама по себе раздвоенность. То есть оно удерживает это противоречие непримиримым, и его следствием основным является как раз-таки безмыслие. И в связи с этим, вот у нас есть точное утверждение, как должно быть, у нас есть противоположное утверждение, что никак не может быть, да, то есть что мы не можем вообще сформулировать позитивную парадигму. И вот фактически из столкновения стоицизма со скептицизмом вырастает несчастное сознание, которое фактически является концом греческой парадигмы мышления, даже своего рода греческого смеха и греческой комедии.
Как оно характеризуется? То есть это удерживание двойственности того, что вроде я могу сказать истинное заявление, но не могу сказать истинное заявление?
Чуть иначе. Во-первых, важно, что оно несчастно, да, то есть вот представляем себе античный мир, почему я сказала про античную комедию, потому что прекрасная характеристика, да, смех, вот эта позитивность. Несчастное сознание же, оно связано с появлением христианства и смертью Бога, очевидно. Смерть Бога — событие печальное, смеяться не очень хочется, вот, и, соответственно, Гегель пишет вот таким образом. Несчастное сознание становится как освобождающее себя, неизменное, как тождественное самим собой и как самое себе становящее в тупик и самое себе извращающее. То есть оно одновременно тождественно и при этом противоречиво. То есть стоицизм, мысль о себе, самотождественность, хорошо, скептицизм, противоречие, вынесение, невынесение, суждение одновременно. А вот несчастное сознание – это понимание того, что внешняя объективность тоже есть сознание. Это уже позитивный тезис по Гегелю, потому что христиане улавливают вот эту вот суть движения абсолютного духа, что вот эта объективность внешняя, она тоже является сознанием. Но при этом мы не можем сделать какое-то высказывание, мы не можем ничего сделать для возвращения к единству человека и вот этого внешнего. То есть несчастное сознание, но почему постоянно несчастно? Потому что оно знает, что вот эта объективность, она тоже является сознанием, но она не увидит себя в нем.
Отчужденность, то есть она выброшена из вот этого порядка мирового сознания, как это да. По словам понятно.
Она себя таковой чувствует. То есть она не чувствует взаимосвязи между собой и вот этим внешним. И это основная проблема.
Так. Хорошо, вроде туманно пиздец, но вроде что-то понятно. Так, и оно разрешается, ну, как бы, приходом христианства, что христианство дает какой-то адекватный синтез чего-то из этого.
Не-не-не, это и есть христианство.
Несчастное сознание — это сознание, которое удерживает свой разрыв между объективным миром и собой.
Да.
Так.
Ну, собственно, давай так, я тебе объясню просто внутри христианской парадигмы для того, чтобы это не вызывало такой слом мозгов. Смотри, с точки зрения христианства у нас объективный мир является божественным творением. Как человек является божественным творением? То есть это все является экспликацией божественной силы тварной. И как следствие мы можем сказать о том, что мир, ну, это развернутое вот это первичное сознание, какое является божественным сознанием. И при этом есть человек. И человек, он мыслит себя выделенным из этого мира. Потому, ну, у нас это и текстуально предполагается, что человек является венцом творения, человек является разумным, поэтому он как бы противоречит, не то, что противоречит, но он действительно выделен из творения. То есть он себя уютно не ощущает, он теряет связь с Богом через его смерть. Да, и, соответственно, вот эта вот несчастность возникает, с одной стороны, из-за печального события, которое предшествует возникновению несчастного сознания, смерти Бога, а с другой стороны, из-за того, что он постоянно ощущает себя выделенным из вот этого внешнего мира. То есть он не ощущает себя в мире. Дун Скотт идеально подходит с его представлением о Homo Viator, который постоянно один, постоянно отчужден и особенно выделенный. Да? То есть вот фактически дальнейший какой-нибудь экзистенциализм, который будет мыслить человека абсолютно выделенным из объективности, которая для Гегеля есть тоже определенная форма сознания, она является следствием вот этого самого несчастного сознания.
Хорошо, так понятней. Так, и на этом феноменология духа заканчивается? Или он еще это какие-то... Это... Или это сейчас только начало?
Это мы, наверное, первые странички 100 разобрали, если не меньше. Нет, хотя нет, больше. Если брать наше классическое издание, наверное, страничек 200. Вот, из огромного тома я тебе скажу по структуре, сколько мы успели. Ну, по структуре мы успели первые несколько разделов. Там еще этих разделов...
Я понял. Знаешь, что я хотел тоже в такой отдельный блок вынести прояснений? И можно его сделать, собственно, завершающим здесь. Вот ты в начале нашего повествования сказал, что это важный для тебя там текст, мысль, что у тебя, тебе, ну, то есть ты обозначил себя прям гегельянцем, и можешь ли вот это каким-то образом, то есть прояснить, то есть хорошо, мы немножечко поработали, помучили тексты, повычленяли ряд интуиций, вот давай таким образом задам вопрос, вот что значит быть гегельянцем, вот там, это же не просто человек, который прочитал Гегеля, да, это, наверное, какая-то особая структура мысли, как бы ты ее вот описала, что это значит?
С моей личной точки зрения, да, как я себе это понимаю, это как раз вот эта связанность мышления. То есть Гегель, когда создает историю всего, и когда ему говорят, что его теория противоречит фактам, ну, плевать на факты, в каком-то смысле здесь является не совсем шуткой. Дело в том, что попытка создать связанную картину мира — это то, что Гегель делает одним из последних, связанную позитивную картину мира. И вот после Шопенгауэра мы считаем, что у нас возникает крах систем, то есть мы больше не имеем системного философского мышления. И мне кажется, быть гегельянцем — это попытка через связь различных областей, которые сейчас очень активно разводятся и расходятся, попытаться связать мир обратно в некую единую картину. И в общем и целом у меня парадигма мышления такая же. То есть я человек, который очень много чем интересуется, несмотря на то, что человеком в большей мере, но это, кстати, очень логично, потому что человек — это последняя стадия развития абсолютного духа. Вот. Я стараюсь рассматривать это в более широком контексте и в этом смысле приготовляюсь к науке. То есть вот эти взаимосвязи и всего со всем, которое выстраивает Гегель через раскрытие абсолютного духа, предполагает понимание этих связей, понимание развития и понимание позитивного. То есть, с одной стороны, мой интерес, он лежит в области позитивного, почему внутри той же истории философии или вообще истории, а что меня там интересует? Меня интересуют разные формы, которые не отмирают, либо которые являются действующими и живыми в их развитии. Я также, например, к фехтованию подхожу, мне интересна историческая часть фехтования, потому что мне интересно посмотреть, каким образом формировались и развивались те формы фехтования, к которым мы пришли сейчас, и когда был заложен гештальт, вот момент гештальтирования и момент, который ему предшествовал. Потому что на самом деле Гегель, он хочет, хотя это прямо не эксплицирует, посмотреть, вернее, даже не посмотреть, а предсказать. И, соответственно, чем больше мы вот эту взаимосвязь чувствуем, тем больше у нас предсказательных способностей. Можно провести базовую аналогию, когда ты общаешься с человеком 10 лет, твой уровень предсказательности его деятельности гораздо выше, чем когда ты общаешься с ним 2 месяца. Потому что ты видишь предмет его развития, и ты понимаешь, что из чего следует, как мы пришли к нынешней точке, и мы можем предсказать, как он будет себя вести дальше. Наука фактически этим же и способна и должна заниматься, то есть она должна приближать нас, она должна давать нам способность предсказательности. И вот предсказание Гегеля, которое он выражает в фенологии духа, которое соответствует последней части абсолютного духа, абсолютное знание, вернее, не абсолютного духа, а последней части фенологии духа, абсолютного знания, это конец истории. И интересно, во-первых, прав ли Гегель, во-вторых, можно ли этот конец истории каким-то образом более четко сформулировать, оформить и с чем он будет связан? Вот, то есть ответ на все эти вопросы, мне кажется, это ответ на гегельянские вопросы, ну и как само стремление к предсказательности. На чисто практическом уровне, мне кажется, это выражается в любой континуальности деятельности, которая при этом является широкой и охватывающей многие предметы. Потому что когда ты рассматриваешь мир в его целостности, то ты начинаешь и на практике вести себя таким образом, который будет больше связан с этапом развития абсолютного духа. То есть, условно, ты не левый, ты не правый, а ты находишься в фазе исследования развития гештальтирования и понимаешь, как оно работает для того, чтобы условно правильно себя вести внутри, допустим, какой-то политической парадигмы. Да, потому что на каждую стадию развития абсолютного духа, да, приходится какая-то своя историческая реальность, а мы в этой исторической реальности живем. То есть подход Гегеля, мне кажется, он очень удачен и для социального изучения, и для того, что мы бы сейчас назвали научным изучением, потому что он помогает вот в этих самых ориентированиях, без постановки чего-то на паузу. Я бы как-то так сформулировал.
Хорошо, красиво. В этой картине мира как выглядит, на твой взгляд, ну, свобода воли в широком смысле, свободное решение, потому что кажется, что, ну, за это часто упрекали Гегеля, в том числе Киркегор, что вот пребывая в этом модусе, мы не находимся в модусе вот этого либертарианского выбора. Как он тут фиксируется и если вообще есть?
Ты знаешь, на самом деле свобода Гегеля действительно не вполне себе свобода в либертарианском смысле, но я не тот человек, который признает свободу в либертарианском смысле. Вот. И мне кажется, что в каком-то смысле ее признание возникает тогда, да, почему Киркегор от Гегеля отстраняется, потому что он начинает признавать негативности, что есть вот этот какой-то спектр непознанного, который вмешивается в работу тезиса и антитезиса, и именно под действием негативности происходит синтез. В каком-то смысле Гегеля и Киркегора можно себе представить как, допустим, античную аналогию хочу построить, эпикурейцев и предшествующую традицию Левкипа и Демокрита. Эпикурейцы, они известны атомисты, но при этом, в отличие от Левкипа и Демокрита, которые отмечают абсолютную познаваемость при исследовании достаточно атомов, мы можем сделать, да, там, любой вывод, любое предсказание. А вот в случае с Эмпедоклом он говорит о случайном отклонении атомов, которые вызывают реальную метафизическую свободу. Я в последнее время очень люблю задавать вопрос, есть ли кризис современной физики, и этот вопрос, он на самом деле касается проблемы свободы воли напрямую. Потому что если мы принимаем некоторые идеи квантовой теории, и если мы принимаем некоторые теоретические идеи современной физики, то получается, что, ну, вообще квантовую физику как таковую, то мы имеем дело со случайностью. А если мы имеем дело со случайностью, то мы имеем дело со свободой, которая прошита онтологически в наш мир. Если же мы этого не принимаем, а далеко не все к квантовые результаты и квантовую теорию принимаются внутри современной физики, то мы можем говорить о определенной форме детерминизма. Но вот какая она? И мне кажется, что это очень интересный вопрос, который можно решить только путем совместной работы философов, теоретиков и практиков внутри физики и то, что называется естественных наук, когнитивными исследованиями, и в конечном итоге прийти к какому-то более понятному ответу, потому что мы-то все это мыслим раздельно. Да, философы мыслят свободу очень просто, либертарианские системы. Ну вот мы же ощущаем некое свободное действие, да, мы ощущаем, что мы что-то там выбираем. Или наоборот, Августин, который внутри своей системы пишет, ну вот Бог же есть, и у Павла написано, что благодать решает, значит, человеческое спасение зависит от Божьей воли. Да, вот можно отдельно эту аксиоматику смотреть, а можно смотреть это все в целом. И вот Гегель, он, исходя из тех гештальтов, исходя из тех особенностей, которые он видит в развитии, он, конечно, свободу в либертарианском смысле отрицает, потому что, ну, абсолютный дух, он развивается поступательно. Вот интересный вопрос, есть ли случайность внутри развития абсолютного духа? Как тезис и антитезис переходят в синтез? Потому что интуиция Киркегора — это, возможно, интуиция. Но на этот вопрос нужно отвечать как раз сообща. Может быть, интуиция Гегеля — она была некорректная, а киркегоровская интуиция была корректной. Я думаю, что мы еще увидим.
Хорошо. Вопрос тогда, в том числе следующий, по поводу этого взгляда на устройство реальности. Вот я здесь вспоминаю Томаса Куна, который рассматривает революции в физике от аристотелевской к ньютоновской, от ньютоновской к эйнштейновской. И у нас, ну, действительно, есть некая история вот науки физики, которая нам говорит о физическом мире. Когда-то мы не знали про партикулярные частицы, сейчас мы о них что-то узнаем. Если это все стадии, собственно, развития духа, в контексте, назовем это, философии природы, можно ли сказать, что природа, условно, в момент Ньютона была ньютоновской, потому что дух вот представлял ее как ньютоновскую, потом доразвился. И вообще можно ли здесь вот говорить, что нет, она на самом деле всегда была, в кавычках, эйнштейнианской, просто только Эйнштейн это смог сформулировать. Или в Гегеле... Просто мне кажется, гегелевская логика, если она вот, ну, про историчность, про научность, то вот эти научные парадигмы, они как будто меняются. Нет ли тут какой-то опоры или как это мыслится?
Ну, вообще, самосознание, оно не всегда правильно схватывает. То есть говорить о том, что Гегель ошибался или кто-то ошибался, это нормально, потому что самосознание, оно тоже проходит через определенные стадии развития. И конец истории-то может наступить только тогда, когда все будет понято, то есть когда абсолютный дух будет идеально понят, и все, там больше не будет никакого движения, потому что абсолютный дух придет к своему завершению и пойдет на новую спираль. Вот так можно понять конец истории, например. И в этом смысле... Природа не была эйнштейнианской, природа не была ньютонианской. Абсолютный дух развивается, вот, и самосознание, оно его познает.
Угу, то есть она такая, какая есть, но наши модели, они в разные времена разные.
Да.
Угу, хорошо. Красиво. Так, и, наверное, я еще такой момент я подсвечу. Часто Гегеля... связывают с тем, что, ну, в отличие, да, от многих других мыслителей, он такой социально ориентированный, коллективистски ориентированный, то есть у него вот это вот пространство политического, социального, которое внедрено и включено в историю, оно играет очень важную роль. Вот про Наполеона мы тоже говорили, и про опыт Гегеля. И можно ли здесь сказать, что гегельянское мышление, оно подразумевает в том числе политическое мышление, и то, что гегельянец — это всегда человек, который как-то интегрирован, ну, по крайней мере, в своем мышлении, в социально-политическое пространство, а не как вот что-то такое. То есть, ну, там, условно, возможен ли аполитичный гегельянец или что-то подобное?
Мне кажется, все возможно, хотя Гегель, конечно же, в основании своей нравственности вкладывает политику. Мы как раз до этого не дошли, а я обещала распаковать пару контекстов, которые связаны с женщинами, поэтому мне кажется, что мы в правильную сторону пришли. В общем и целом, в разделе «Истинный дух. Нравственность» он описывает соотношение мужского и женского и понимает их отношения как противоречие и взаимодополняющие одновременно. Почему? Потому что основой всякой общественности является семья и закон, для которой человек является целью, но при этом не в природном смысле. В семье мужчины и женщины, они объединяются, но женщина, она остается в семье и ограничивается семьей. А вот мужчина, он выходит за пределы своей семейности. И как раз мужчины являются гражданинами, женщина гражданином быть не может. И вот мужчина, он, сознавая свою общественность, он как раз-таки конституирует право, и право, оно формируется как человеческий закон. Но этому человеческому закону противостоит божественный. И вот у Гегеля мы читаем очень интересную вещь. Ну, божественный в кавычках, конечно. как действительная субстанция «он есть народ», как действительное сознание гражданин народа. Это сознание имеет свою сущность в простом духе, а достоверность себя самого в действительности этого духа в целом народе непосредственно в нем свою истину. Этот дух может быть назван человеческим законом, потому что по существу он есть в форме действительности, знающей себя самое. И далее про женщину. Но этой нравственной силе и публичности противостоит другая сила, божественный закон. Ибо нравственная власть государства, как движение сознающего себя, действия имеют свою противоположность простой непосредственной сущности нравственности. И вот мужчины, они создают этот объективный закон, который является основанием для государственности, который имеет конкретное, так скажем, практическое применение, но при этом есть нечто предшествующее ему, это то, что мы назвали обычаем. И вот он тогда приводит пример Антигону как своеобразного революционера, потому что, если мы посмотрим на греческую трагедию, что делает Антигона? Антигона, она в противовес тому установлению политическому, которое было дано, она хоронит своего брата Полиника. И таким образом она, отвергая вот этот человеческий закон, возвращается к божественному закону. Для Гегеля это, конечно, нехорошо. Почему? Потому что это откатывание, с одной стороны. С другой стороны, потому что Гегель, он позитивный мыслитель. То есть он считает, что человеческий закон — это определенная стадия развития. А человеческий закон, он установлен для того, чтобы мы имели некое социальное продвижение. И Антигона выступает своеобразным примером подрыва для Гегеля, как и женская вообще является примером подрыва своеобразного. И в связи с этим мы внутри гегельянской нравственности видим стремление к семейности, к законности, к «не расшатывайте лодку, пожалуйста». Но при этом, если мы посмотрим на саму биографию Гегеля, то мы увидим, что он активно раскачивал лодку, имея от женщины, на которой он не женился, ребенком. Вот. И поэтому, ну, он, конечно,
хитрость абсолютного духа тут дала знать.
Да, хитрость абсолютного духа дала знать. То есть Гегель, он формирует свою теорию политическую, свою теорию закона, свою теорию права, да, но при этом сам Гегель поступал не только так, мы активно поступаем не только так, и, соответственно, то, что ухватил Гегель, это тоже определенная стадия развития. Это не значит, что это не может развиваться. Может, из вот этого самого закона появится какая-то новая форма развития абсолютного духа, которая даст нам новую картину социальности. В этом смысле какие-нибудь младые гегельянцы спокойно могли отходить от этого, и мы можем видеть современных левых теоретиков, которые опираются на Гегеля, потому что это же не окончательная форма развития. Да, и мы можем видеть последующее. В этом плане мыслить Гегеля как исключительно консервативного мыслителя – это ложный путь, хотя определенные тезисы в отношении политики и нравственности Гегель устанавливает для той стадии развития абсолютного духа, в которой пребывает.
Угу. Да, насчет консерватора он или нет, это действительно такой вопрос исторически контекстуальный. Мне просто казалось, что гегельянское мышление, оно подразумевает такой политический холизм, что есть некое политическое, как частный случай законов естественного мира, в который мы как индивиды заинтегрированы и, собственно, определяемся этим политическим в том или ином отношении, что сильно отличается от модели, например, в социальной онтологии, от методологического или онтологического, лучше сказать, индивидуализма, что общество — это просто набор чуваков, которые в договоры вступают или не вступают, и что какое-то вот холистическое пространство, вот это не существует. Вот я скорее про это уточнял. То есть для
Да, в этом плане политика, она является тоже одной из стадий развития абсолютного духа, и мы не в силах ее исключать.
Хорошо. Такой, да, на завершение вопрос, если у тебя есть здесь ответ, потому что, мне кажется, не факт, что это можно как-то без раздумий сразу высказать. Ну, некоторые прекрасные любители Маркса, Энгельса и Ленина говорят, что Гегель — это база, но база, конечно же, неправильная, и Маркс был абсолютно, как бы, прав, прогрессивен и верен в том, что он перевернул его с ног на голову. Сформулировал он потом со своим братком там так называемые законы диалектики, диалектического развития материи и так далее. На твой взгляд, ну, давай, чтобы как-то большими мазками не брать, ну, Маркса возьмем, да, допустим, это все-таки прогегельянское мышление и некоторое, ну, не знаю, корректное-некорректное, но по интуициям близкое Гегелю развитие его мысли, или это все-таки уход в какую-то абсолютно иную философию, где Гегель мог вдохновителем быть, но сама философия Маркса уже другая? То есть есть ли у тебя тут какие-то такие интуиции? Потому что у меня была интуиция, что это, ну, очень два разных мыслителя.
У меня интуиция о том, что на самом деле Маркс является прямым продолжением Гегеля. То есть он идеалист, который, ну, на самом деле, как и Шопенгауэр, просто они вычеркивают абсолютный дух и основные тезисы, которые связаны с познаваемостью абсолютной в связи с развитием, ну, этапами развития духа, и это немного ограничивают. Но они все равно в рамках своей системы остаются довольно идеалистическими мыслителями, несмотря на то, что мы называем Маркса материалистом и традицию, которая продолжается от Маркса диаматом, но с моей точки зрения от идеализма они ушли не очень далеко.
Угу. То есть Маркс в твоей интерпретации — это такой обрезанный Гегель?
Да, да.
Угу. Получается, диалектический идеализм у Маркса вполне себе. Мне показалось, что Маркс — это что-то типа Гегеля. Если бы мы из Гегеля взяли какой-то раздел, что-то типа философии и экономики, и сказали бы, что вся фундаментальная онтология — это философия экономики, вот, и, короче, тогда бы у нас получился Маркс. У меня была такая...
Ну, во-первых, у нас есть ранний Маркс, во-вторых, у нас есть философско-экономические рукописи, там все чуть сложнее, конечно, да.
Хорошо. Если человек захочет как-то подключиться к системе Гегеля, к эгрегору, так сказать, войти в это все, как ты посоветуешь, в принципе, к этому приблизиться? Потому что, я как понимаю, давать в лоб феноменологию духа человеку, который там не имеет философского образования, профессионалов философии под боком, это убийственно. Есть ли какие-то мягкие пути вхождения в это?
Есть. Мне кажется, что это французское гегельянство, например, Кожев. Они более человечно пишут о том, о чем писал Гегель. Многие гештальты феноменологии духа эксплицируют достаточно полно. Конечно, это не Гегель в чистом виде, но такую первичную обработку получить можно. И после Кожева уже внедряться в феноменологию духа. Я бы как еще посоветовал читать? Есть много авторов, которые вычленяли из Гегеля что-то, и это по-своему интерпретировали и объясняли. То есть, условно, когда вы касаетесь несчастного сознания, почему бы не почитать Киркегора с его несчастнейшим, который, ну, очень явно эксплицирован из феноменологии духа. Или если, там, брать, опять же, всю феноменологию, есть, опять же, прекрасные семинары Кожева, есть Деваль, есть огромное количество второисточников. Я, например, когда разбирался с прекрасной душой, и когда занимался всеми вот этими вопросами, я нашел 2338-страничный комментарий на феноменологию духа Гегеля по-немецки, аналитическую. Вообще, гегельянцы-аналитики, они пытаются более понятно подавать Гегеля, насколько это возможно. Вот можно начать с них, кому ближе аналитическая мысль.
Я еще в свое время решил это бакануть, тоже как-то ознакомиться с вопросом. Я нашел курс лекций Роберта Брэндома, ну и, в принципе, есть такой мыслитель, современный Роберт Брэндом, он себя относит к традиции американского прагматизма, хотя он, ну, мягко говоря, такой прагматист-гегельянец. У него есть большой курс лекций на английском языке на YouTube, отдельно, по-моему, посвященный феноменологии духа. Не знаю, знакома ты с ним или нет, но, может, я, может, тебе потом скину плейлист, может, что-то там интересное будет. У него там, конечно, свое прочтение такое, пропрагматическое, но он его артикулирует, и поэтому через это тоже Гегеля как-то можно понять. Хорошо. И если, а если читать самого Гегеля, то какой текст легче всего войти? Я всегда советую эту энциклопедию. Ну, типа,
энциклопедия, да.
Энциклопедия философских наук.
Ранее философско-религиозное сочинение. Можно взять биографию Жака Донта. Он там довольно подробно некоторые моменты его жизни эксплицирует, из-за чего многое становится понятным. Интеллектуальная биография вообще вещь.
Хорошо, отлично. Ну, слушай, неплохо, потому что я, во-первых, я думал, будет что-то для меня все еще туманно, но так как-то структурно проясняется. У меня все-таки нету вот этой как бы интуиции какой-то, знаешь, которая так встраивается, я такой ее экзистенциально понимаю. Это, наверное, требует каких-то отдельных медитаций, откровений и прочего, но я, в принципе...
Ну, это, опять же, мое прочтение, то есть я не говорю о том, что это истина в последней инстанции понимания Гегеля. Мне кажется, тот человек, который говорит, что он истина в последней инстанции понимает Гегеля, это человек, которого точно не надо слушать. Вот. Это скорее такая попытка эксплицировать некие контексты, которые мы в том числе довольно долго обсуждали в рамках нашего семинара. Мне кажется, спецкурс по Гегелю, это был единственный спецкурс в МГУ, на который выдавали не одну, а две пары сразу. Вот. То есть у нас шло по 3 часа подряд чтение Гегеля, и вот спустя семестр такого подробного чтения Гегеля, я еще был самым активным пользователем этого курса, потому что меня прямо настроило это наконец-то на Гегеля. Вот спустя этот промежуток времени у меня вообще получилось только мыслить что-то об этом авторе, что-то свое высказывать, которое более или менее близко может быть к правде лежать. Но, опять же, я себя специалистом не считаю, специалистов мы назвали. Но, кстати, вот почитать Резвых, почитать Чепелеву саму, это вообще очень неплохо и хорошо, я считаю, они местами более подробно об этом все рассказывают. У Матрошиловой есть курс лекций, кстати, тоже по Гегелю, но у Матрошиловой очень тоже свое понимание Гегеля, на мой взгляд, несколько оторвано от того, как Гегеля понимают немецкие исследователи. Ну вот, Резвых, Чепелева очень хороши в этом, на мой взгляд.
Хорошо, ну тогда благо есть достаточное количество литературы, и Гегель у нас исследуется, это благо. Не, понятно, что здесь я не за истиной в последней инстанции, я скорее тут за таким интуитивным пониманием, которое у меня частично так ухватилось, но не выстроилось. Но это дело времени, хорошо. Да. Ну что, Александр, спасибо. Это было очень интересно, содержательно. Я думаю, слушателям в том числе что-то про Гегеля стало яснее, что он не шарлатан с лицом трактирщика. Но даже если шарлатан, даже с лицом трактирщика, то и были у него интересные вещи, как бы, что одно другое не подрывает.
Да, мне тоже так кажется. Что-то мы распаковали, что-то еще осталось на дальнейшую распаковку. Но я думаю, что мы хотя бы немножко Гегелем заинтересовали, а это самое главное.
Истинно так, да. Многоуважаемые слушатели и зрители, подписывайтесь на проекты Александра, вы найдете их по ссылке в описании. Подписывайтесь на проект Like Strike Philosophy, если вам интересно. Ну и что там, ознакомьтесь со всей информацией и поддерживайте проект, как вам удобно. Можете донатами, можете комментариями, можете подписками, можете еще чем-то. Так что поддерживайте философов в интернете, и тогда хорошей философии в интернете будет больше. Ну, вроде есть такая корреляция. Надеемся, что это правда. Спасибо, Александра. До скорых встреч.
Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое, уважаемые зрители. Всегда рада вам что-то интересное рассказать.